Донорская конференция на Украине накануне 25-летия Чернобыльской катастрофы и протесты против ядерной энергетики в России. Массовая акция протеста в Сирии. Дело Магнитского, слушание в судах, обвинения в интернете. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Приближается 25-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей в истории аварии на атомной электростанции. В столице Украины, Киеве, начались приуроченные к этой дате международные мероприятия, конференция стран-доноров и Чернобыльский саммит – главные события сегодняшнего дня, в которых участвует делегация около 30 стран. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Открывая донорскую конференцию по сбору средств на чернобыльские проекты, президент Виктор Янукович подчеркнул, что Украина без международной финансовой помощи не сможет решить проблемы, возникшие в результате произошедшей четверть века назад аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Чернобыльская катастрофа, как и трагические события на японской АЭС Фукусима-1, будут еще долго оставаться событиями планетарного масштаба, как вызов всему человечеству. И мы осознаем, что ни одно из государств не может преодолеть последствия такой аварии без объединенных усилий международного сообщества. Одной из важнейших задач на сегодня, по словам главы государства, является превращение ЧАЭС в экологически безопасную систему. Для этого необходимо построить новый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком и надежное хранилище для отработанного ядерного топлива. Из общей суммы примерно в 1,5 миллиарда евро для сооружения нового укрытия не хватает 740 миллионов. Еврокомиссия, которую на донорской конференции представлял ее президент Жозе Мануэль Барозу, в Чернобыльский фонд выделила 110 миллионов евро. 45 миллионов составил вклад России. Пока, по предварительным данным, на сооружение нового саркофага собрано около 600 миллионов евро, говорит член Национальной академии наук Украины Виктор Барьехтар.
С большой благодарностью говорю о всех участниках вот этого международного плана, начиная от правительств стран-доноров, которые внесли колоссальные деньги на строительство нового безопасного конфайнмента, и он имеет финансовое обоснование, он сделан выдающимися специалистами всего мира. Проект этот называется «Проект Арка».
Площадь арки сопоставима с 2 футбольными полями, а ее высота будет такой же, как и высота американской статуи Свободы. Действующий саркофаг Чернобыльской станции был возведен сразу после катастрофы и, по утверждению украинских экспертов и экологов, давно потерял герметичность и представляет угрозу как источник радиации. Новая защитная конструкция, согласно планам украинского правительства, должна быть построена до июля 2015 года. Некоторые европейские партнеры Украины сомневаются, что следует выделять такие большие средства для Чернобыльского фонда. Ведь в минувшие годы украинские чиновники не раз оказывались в центре скандалов, связанных с нецелевым использованием чернобыльских денег. В ответ на это украинские власти заявили, что финансирование чернобыльских проектов сейчас находится под пристальным вниманием Европейского банка реконструкции и развития. Конференцию стран-доноров пикетировали около 10 активисток движения «Фемен». И во время этой акции не обошлось без инцидентов. Одну из девушек серьезно травмировал сотрудник милиции, и она была госпитализирована. Топлис-активистки призывали участников Киевского форума в принудительном порядке перенести пораженные коррупцией институты украинской власти в Чернобыльскую зону отчуждения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
25-я годовщина Чернобыльской катастрофы и недавние события на японской АЭС Фукусима, пострадавшей от землетрясения и цунами, вызвали новую волну полемики, насколько нужна ядерная энергетика. Сегодня активисты Greenpeace России провели театрализованную акцию Министерства атомной энергетики в Москве. «Зеленые» требуют у главы Минатома Сергея Кириенко, цитата, «пустить деньги на ветер», а точнее заменить, по их мнению, убыточную и опасную атомную энергетику на возобновляемые источники энергии, в первую очередь ветровые станции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Акцию здания Министерства атомной энергетики и промышленности на Большой Ордынке активисты Greenpeace приурочили к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. У главного входа зеленые растянули большой желтый баннер с надписью «Росатом, пусти деньги на ветер» и изображением ветряных станций. Рядом развернули карту России, к которой подошел человек в маске министра атомной энергетики и промышленности Сергей Кириенко. В руках он держал чемоданчик со знаком радиации. На карте с помощью дротиков он отправился отметил 16 точек, в которых уже работают или будут построены атомные электростанции.
Авария на Фукусиме, Чернобыльская катастрофа еще раз убедили нас, что нужно наращивать и ускорять строительство новых атомных станций, особенно в России.
Именно поэтому в наших планах строительство новых атомных станций, в том числе возле Санкт-Петербурга, Кострома, Томск,
конечно же, Камчатка, район, который особенно безопасен для строительства новых атомных станций. Опыт Фукусимы это очень четко показал. Нынешним 32 действующим энергоблокам прибавится еще 34.
Одетые в белые халаты активисты Greenpeace сменили у карты мужчину в маске и поверх дротиков наклеили зеленые бумажки с изображением лопастей. Основное требование к Министерству экологов – постепенный переход от атомной энергетики к возобновляемым источникам, таким как ветер, солнце. Об этом и говорил журналистам «Человек в маске», которым оказался руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров.
Альтернатива мирному атому есть. Сегодня примерно половина всех вновь вводимых мощностей в мире – это источники на возобновляемой энергетике. Суммарные инвестиции в возобновляемую энергетику превышают таковые в газовую, угольную и атомную генерации вместе взятые. С 2006 года производство электроэнергии на атомных станциях во всем мире только падает. То есть никакого ядерного ренессанса нет. Если Россия хочет выжить, хочет получить устойчивую, стабильную, безопасную энергетику, то не нужно делать выбор между климатическим и ядерным коллапсом. Нужно делать выбор между ядерной и зеленой энергетикой.
Имеется у экологов и предложение непосредственно главе Росатома Сергея Кириенко.
Кириенко в данной ситуации, наверное, заложник этой ситуации. Но как человек умный, он не может не видеть, что реально происходит в мире. Поэтому как человек, имеющий совесть, если она у него есть, то он должен либо поставить вопрос о инвестициях в возобновляемую энергетику, либо просто уйти в отставку. Потому что отвечать за новую Чернобыль или Фукусиму в России, извините, придется ему.
После шоу с картой и значками радиации у главного входа в Министерство экологии при поддержке артистов уличного театра соорудили ветропарк. 5 человек в белоснежных костюмах на ходулях выстроились вдоль улицы. У каждого на голове закрепили внушительных размеров ветряк. Несмотря на то, что такой живой ветропарк и кажется неустойчивым, символизирует он как раз безопасную энергетику, объяснил руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров.
На сегодня ветровая энергетика устойчивая. Последний пример, который в Германии мы наблюдали, четко показал. После ситуации на Фукусиме, когда в Германии было закрыто 8 из 17 реакторов, это примерно 10% от всего производства электроэнергии в ФРГ, они были замещены ветровой и солнечной генерацией. Не импортом, не газовыми станциями, а именно ветровой и солнечной. То есть на сегодня технологии таковы, что они позволяют комбинировать различные источники ветровой, солнечной, кстати, устойчивой геотермальной и биоэнергетикой и обеспечить нормальное устойчивое электроэнергоснабжение. Посмотрите статистику, посмотрите последние технологические решения и откройте глаза, прекратите жить агитками 20-летней давности.
В конце акции экологи передали для главы Министерства атомной энергетики и промышленности Сергея Кириенко письмо с просьбой изменить политику его ведомства. Росатом пусти деньги на ветер, а точнее инвестируй в возобновляемые источники энергии. В театрализованном шоу приняло участие около 20 человек и прошло оно без каких-либо инцидентов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что его, лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову и еще около 20 активистов задержали сотрудники правоохранительных органов. Соединенные Штаты и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине на проекты, связанные с Чернобылем, по 120 миллионов евро. Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о начале поставок продовольствия жителям Западной Ливии по новому гуманитарному коридору. В сирийском городе Хомс, третьем по величине в стране, сегодня утром силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную площадь. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Станет ли Дмитрий Медведев президентом одного срока?» В программе участвует политолог Станислав Белковский и профессор Высшей школы экономики Юлий Несневич. Программа «Время гостей» 19:00 по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор международной прессы, который сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что же, главной международной темой остается, пожалуй, Ливия. Что-то пишут наверняка об этом западные газеты.
Ну, действительно, так как исполняется месяц с начала международной военной операции в Ливии, результатов она пока не принесла. Хотя бы на первый взгляд, полковник Каддафи не свергнут, гражданская война продолжается. О тяжелейшей гуманитарной ситуации в городе Мисурат и пишут все западные медиа. С другой стороны, все-таки следует подчеркнуть, если бы не западные авиаудары по правительственным силам, Каддафи почти наверняка удалось бы подавить возмущение. В общем, перед Западом, который, надо заметить, не является в этом вопросе единым, стоит тяжелейший выбор – то ли продолжать исключительно воздушную операцию, то ли расширить вмешательство в ливийские дела и начать наземные действия. И у одной, и у другой точки зрения есть свои сторонники. В сегодняшнем номере британской газеты «Таймс» свою совершенно недвусмысленную позицию высказывает бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства лорд Оуэн. Его текст публикуется в разделе «Мнения и комментариев». Итак, цитирую. «Когда 21 февраля я впервые выступал за введение бесполетной зоны над Ливией, чтобы защитить гражданское население от превосходящих сил режима Каддафи, силы освобождения контролировали большинство городов Средиземноморского побережья страны, кроме Триполи. Медленно и беспощадно силы полковника Каддафи начали отвоевывать территорию, в то время, пока весь мир пребывал в ожидании. Многие выступали даже против введения бесполетной зоны, но когда Лига арабских государств призвала Запад вмешаться, ООН 17 марта выпустила резолюцию, и французские самолеты предотвратили превращение Бенгази в зону ожесточенных боев. После чего последовал успешный удар американских крылатых ракет по главным военным целям Каддафи. Почти все, кроме самого Каддафи, решили, что игра для него закончена. Но он же не просто так правил Ливией более 40 лет. В конце концов, это человек, который пережил во времена президента Рональда Рейгана воздушный удар по своей штаб-квартире. Да, он был удивлен, что Китай и Россия не наложили вето на решение об авиаоперации против него. Но Каддафи заметил двусмысленность и слабость резолюции 1973 и одновременно с началом пропагандистской кампании перегруппировал свои силы. Этот небесполезный очерк новейшей истории Дэвид Оуэн продолжает до сегодняшнего дня, отмечая, в частности, недостаточную подготовку ВВС и ВМС Британии и Франции к дальнейшей воздушной операции. Вывод бывшего министра иностранных дел недвусмысленен. Надо переходить к наземным действиям, иначе время будет упущено безвозвратно. Мисурата вот-вот падет перед армией Каддафи. Для Франции и Британии пришло время вернуться к обсуждению в ООН резолюции, которая объявила бы этот город безопасной зоной и дала бы мандат на размещение там французских и британских военных от имени ООН, а не НАТО. Там должна быть установлена четкая демаркационная зона шириной в 25 миль, которую не могут пересекать силы Каддафи, но и франко-британские силы не должны выдвигаться за ее пределы. В завершении своего комментария лорд Оуэн еще раз призывает принять соответствующую резолюцию в самые ближайшие дни.
Ну что ж, Кирилл, давайте теперь перейдем к другой заметной международной теме. Это выборы в Нигерии и последствия этих выборов.
Ну, действительно, другая горячая, замечу, африканская, тоже как и Ливия, международная тема, это Нигерия. Здесь только что прошли президентские выборы, на которых победил действующий президент Гудлак Джонатан. На севере страны вспыхнули беспорядки, которые связывают с именем местного генерала Бухари, бывшего нигерийского диктатора. Ситуация там достаточно серьезная. Нигерия вполне может пополнить список африканских государств, где идут долгие кровавые гражданские войны. В газете «Гардиан» редакционный комментарий на эту тему. Там говорится, что Гудлак сделал многое, пытаясь доказать собственному народу и всему миру искренность своих намерений провести честные выборы. В частности, назначил главой Центральной избирательной комиссии известного и уважаемого ученого Ат-Тахиру Джега. Но он не учел, что главная в стране Народно-демократическая партия исходит в своей деятельности из строгого разделения страны на зоны по этническому и религиозному принципу. Вот цитата из этого комментария. «Это совсем не демократично, но это сохраняло этнический мир мира придавало ситуации предсказуемости. Согласно неформальному соглашению, президентом на два срока по очереди становились представители мусульманского севера и христианско-языческого юга. Северный президент должен был оставаться у власти до 2015 года, и после смерти главы государства Умару Джарадуа южный вице-президент Гудлак должен был уйти после того, как завершил срок полномочий вместо своего покойного предшественника. Он не сделал этого и победил во внутрипартийной борьбе за номинацию на пост главы государства северного кандидата, другого бывшего вице-президента Атику Абубакара. Конец цитаты. Такие вот сложности нигерийской политики. Будем надеяться, что они останутся важными только для специалистов. А беспорядки на севере страны не превратятся в нечто большее, заставив весь мир изучать особенности этнической политики Народно-демократической партии Нигерии.
Благодарю вас, Кирилл. Напомню, сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим еще об одной важной международной теме. В Сирии продолжается массовое волнение и столкновение с армией, полицией, молодежью и демонстрантов, требующих отставки президента Башара Асада и политических и экономических реформ. Наиболее сложная ситуация сложилась в городах Абниас на севере и Хомс, где силы безопасности открыли огонь по толпе. Данных об убитых и раненых нет. Сирийские власти утверждают, что беспорядки в стране переросли в вооруженный мятеж и обвиняют в его организации исламистов, рассказывает Александр Гостев.
В третьем по величине сирийском городе Хомс, где волнения продолжаются уже несколько дней, сегодня утром силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную часовую площадь. Сейчас на площади постоянно митингуют около 20 тысяч человек. Они пытаются устанавливать палатки и строить временный лагерь оппозиции, такой же, какой был некоторое время назад в Каире на площади Тахрир. Несколько человек говорят, что уже переименовали часовую площадь также в площадь Тахрир. Тахрир на арабском означает «свобода». Столкновения с силами безопасности происходят и в городе Баниас на севере Сирии, у Средиземноморского побережья. Манифестанты скандируют.
«Мы не уступим и не уйдем отсюда!» Наши протесты, если будет воля Аллаха, будут услышаны. Аллах на нашей стороне. Мы победим антинародный режим.
Международные правозащитные группы утверждают, что в целом как минимум 200 сирийцев были убиты с момента начала столкновений и противостояния властей и оппозиции. Официальные сирийские власти заявляют, что беспорядки в стране переросли в вооруженный мятеж и обвиняют в его организации салафитов, которых называют непримиримыми радикальными исламистами. Салафизм – достаточно консервативное жесткое течение в исламе, и многие правительства арабских стран считают, что салафиты связаны с Аль-Каидой. В минувшую субботу президент Сирии Башар Асад, который правит страной 11 лет после смерти своего отца Хафиза Асада, обещал на этой неделе отменить чрезвычайное положение, введенное в стране почти 50 лет назад. У Асада очень много своих сторонников, которые в столице страны Дамаске также проводят митинги в его поддержку. Вчера американская газета Washington Post опубликовала новые материалы с сайта WikiLeaks, который утверждает, что сирийская оппозиция тайно получает финансовую поддержку в США. Судя по материалам WikiLeaks, из дипломатической почты Госдепартамента США следует, что с 2006 года Вашингтон выделил около 6 миллионов долларов на финансирование спутникового телеканала Барада ТВ, созданного сирийской оппозицией, базирующегося в Лондоне. Представитель Госдепартамента США Марк Тоунер сегодня на брифинге в Вашингтоне косвенно подтвердил эту информацию, сказав:
«Стремление способствовать демократической трансформации не обязательно равнозначно попыткам подорвать позиции действующих властей. То, что мы пытаемся делать в Сирии, это то, с чем сейчас столкнулся президент Асад – требование его собственного народа двигаться в демократическом направлении».
По информации WikiLeaks, первые деньги из Вашингтона противники Башара Асада начали получать еще в 2005 году, когда администрация Джорджа Буша-младшего окончательно заморозила все контакты с Дамаском. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Московской области принят закон, ужесточающий ответственность за ряд правонарушений. В частности, предполагается увеличение штрафа в несколько раз при сжигании мусора или выброса его на дорогу из машины. Штраф от 2 до 5 тысяч рублей, рассказывает Вера Володина.
Московская областная дума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание антисанитарных условий. Увеличение размера штрафов в 2, а в отдельных случаях и в 10 раз вызвано ростом количества несанкционированных свалок мусора, в том числе на территории водоохранных зон, а также халатным отношением ответственных за уборку внутри дворовых территорий в зимний период. Существенно повышены штрафы за некачественное выполнение работ по уборке снега на льде, за складирование снега на тротуарах и во внутри дворовых проходах, а также за создание помех для вывоза мусора и уборки территории. Для должностных лиц штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей. Штрафы для граждан ниже на порядок, но тоже станут существенными. Прежние 500 рублей за сжигание травы и листвы теперь превращаются в штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Сам закон не изменился, меняется только размер штрафа. От 3 до 5 тысяч рублей составит штраф за мойку автомобиля во дворе или у водоема. Во столько же гражданину обойдется создание несанкционированных свалок. Опрос нескольких прохожих показал, что и одобряющие, и сомневающиеся в действенности более высоких штрафов одинаково задумываются над вопросом, каким образом и кто будет оформлять правонарушение. Вот это мнение тех, кто верит, что от ужесточения наказания эффект будет.
Повышение штрафа всегда изменяет. Даже, вот, например, за пристегнутый ремень стали 500 рублей брать, люди же стали пристегивать. Скажут, там штраф от собаки, оставленной там в фекалии, как говорится, будет там 2000 рублей. Люди перестанут тоже, наверное.
Если мыть машину во дворе будет стоить порядка 3000 рублей, я думаю, люди задумаются и поедут все-таки на автомойку съездить.
Сам свои деньги зарабатывают, да, поэтому я их считаю. Чем выше подниму штрафы, тем меньше люди станут это делать просто. Я вот возьму там и позвоню. У меня, например, ребенок маленький, да, я очень ненавижу, когда на детской площадке ставят машины или там выгуливают собак на детской площадке. За это можно тоже брать хорошие штрафы.
Пока людей не касается, возможно, они и против этого. А как коснется, я думаю. Каждый, да, подумает, осмыслит и, но все-таки будет делать по-другому.
С началом дачного сезона поджог травы традиционно распространяется с майских праздников и приводит к пожарам. Как ранее в интервью «Радио Свобода» заявил руководитель волонтерской программы Greenpeace, эксперт по пожарам Григорий Куксин, обнаружение и тушение такого рода пожаров фактически беспризорно.
Это категория пожаров, которую игнорируют в течение последних многих лет всеми силами. То есть это категория пожаров, за которые явным образом никто не отвечает за их обнаружение и тушение. И по большому счету власти пытаются скорее скрывать эту проблему и замалчивать ее, и не обращать на нее внимания. Хотя именно от этих пожаров возникает подавляющее большинство и лесных пожаров, и страдают населенные пункты.
Ежегодно экологи говорят о недопустимости пала травы весной. После аномально жаркого лета прошлого года контроль за правонарушениями подобного рода очень важен. Эксперт лесной компании Greenpeace России Михаил Крейнден считает, что одна система службы административно-технического надзора не справится.
Сама эта структура, конечно, она вряд ли будет этим активно заниматься, потому что их, в общем, не очень много, этих сотрудников технадзора. И в основном они за пределы населенных пунктов выходят редко, пока они так и не нам объясняли. В принципе, увидеть факт поджога, сфотографировать его, написать бумагу в тот же антехнадзор, это у нас любой гражданин. Говорить о том, что работает конкретно в этой случае структура, сложно, но что это инструмент, который могут использовать те, кто заинтересован в борьбе с палами, в чем числе, это факт. Я думаю, что увеличение размера штрафов сподвигнет сам антехнадзор на более активные действия, потому что они кровно заинтересованы. Качество их работы, в частности, определяется там суммами взысканных штрафов. То есть для этого в основном они занимались там другими делами, у них много всяких функций, там и свалки, и наружной рекламы, потому что за это были большие штрафы. Теперь, поскольку штраф поднят, им будет этим тоже выгодно заниматься.
Предполагается, что новые штрафы будут действовать с 1 мая. Инспекция госадмтехнадзора будет использовать данные видеокамер, которые уже выявляют нарушителей правил дорожного движения. Российские издания, ссылаясь на Московскую областную думу, утверждают, что камеры будут фиксировать даже тех водителей, которые выбрасывают из машины окурки. Они будут оштрафованы дистанционно. Такой проступок будет стоить от 2 до 5 тысяч рублей. По данным прошлого года, в ходе спецоперации «Засада» против бросающих мусор вдоль автодорог к ответственности привлекли 1145 человек с суммой штрафов около 5 миллионов рублей. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свобода». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Поправки были предложены президентом Дмитрием Медведевым. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что его, а также лидеры движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову и еще около 20 активистов задержали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщил Удальцов, это произошло в Химкинском лесу, куда активисты приехали, чтобы остановить незаконную вырубку деревьев. Соединенные Штаты и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине на проекты, связанные с Чернобылем, по 120 миллионов евро. Ранее в тот же день сообщалось, что Еврокомиссия предоставит республике на те же цели 110 миллионов евро. Россия, Франция и Германия перечислят еще более 40 миллионов евро каждая. Всемирная продовольственная программа сегодня сообщила о начале поставок продовольствия жителям Западной Ливии по новому гуманитарному коридору. Ранее он сообщил, что ливийские власти предоставят ее сотрудникам возможность посетить осажденный правительственными войсками город Мисурата. Президент Франции Николя Саркози проводит сегодня переговоры с главой созданного ливийскими повстанцами Переходного национального совета Мустафой Абдулом Джалилем. Ранее Джалиль встретился в Риме с министром иностранных дел Италии Франко Фраттини. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил. Посоветуйте, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Я бы посоветовал нашим слушателям и читателям обратить внимание на сайте радиостанции «Свобода» на мой взгляд, материал, который носит принципиальный характер. Это беседа корреспондента радио «Свобода» Марии Морозовой с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. И тема, которую она выбрала для этой беседы, должна стать темой таких же бесед с другими видными представителями либеральной интеллигенции, и формулируется она просто: должны ли российские интеллектуалы и либеральная интеллигенция сотрудничать с властью? С какой целью и кто идет на эту сделку, и осознает ли свою историческую ответственность за эти действия? Вот на эти вопросы корреспондент «Радио Свобода» пытается получить ответы. К Дмитрию Муратову, конечно, был обращен первый конкретный вопрос: каковы были ваши мотивы вступления в общественный совет представителей средств массовой информации и общественных объединений при ГУВД Москвы? Вот как Дмитрий Муратов формулирует свою позицию. Наша газета постоянно и жестко критиковала МВД России и ГУВД Москвы, но с приходом в столичную ГУВД нового начальника Владимира Колокольцева ситуация вокруг московской милиции стала меняться в лучшую сторону. Я это вижу на конкретных примерах. Поэтому, когда при новом руководителе мне было предложено войти в общественный совет, я согласился без раздумий. Какие преференции дает вам ваша должность в общественном совете? Это вопрос, адресованный Дмитрию Муратову. Никаких, отвечает он, кроме потраченного личного времени и нервов. И вот, наконец, собеседники доходят до принципиального вопроса, который звучит так. Ваше членство в общественном совете – это адекватная цена за то, что ваше имя может быть использовано властями для имитации демократии в стране. Вот ответ Дмитрия Муратова лично меня поразил. «Конечно», – отвечает он, – «если можно помочь, почему бы этого не сделать? Я сталкиваюсь с таким количеством горя, несчастья и бед, что если у меня есть возможность хоть каким-то образом ускорить наступление минимальной справедливости, я безоглядно ею воспользуюсь». А подробности позиции Дмитрия Муратова вы можете прочитать на сайте swobodanews.ru.
Благодарю вас, Михаил. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Продолжаем программу «Время свободы». Год спустя после взрыва в Мексиканском заливе нефтяной платформы Deepwater Horizon, в результате которой в воду вылились миллионы галлонов нефти, специалисты говорят, что следы этой аварии на воде и под водой становятся почти незаметными. В то же время слышны и другие мнения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Морозов.
Мексиканский залив оправился от разлива нефти, и, так сказать, здоровье залива находится почти на том же нормальном уровне, как и до аварии, которая произошла 20 апреля прошлого года. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press среди независимых ученых и специалистов. Они отмечают, что сегодня в заливе стало больше таких видов рыб, как рифовый окунь и королевская макрель. С другой стороны, никто пока не может объяснить, почему волна чаще, чем прежде, выбрасывает на берег мертвых дельфинов и черепах. Мексиканский залив находится в гораздо лучшем состоянии, чем можно было ожидать, но для окончательных выводов потребуются годы. Насколько застрахован регион от подобного бедствия в будущем? Я не вижу никаких улучшений и новых мер безопасности, да и вообще перемен с тех пор, как произошел разлив нефти. Это говорит Дуэйн Рейнсток из компании, владеющей судами, которая обслуживает нефтяников залива. Независимый Центр for Biological Diversity считает, что промысел нефти в море остается опасным и добивается, чтобы правительство обязало занятые этим компании предоставлять более подробный отчет об их влиянии на окружающую среду. Центр хотел бы снять ограничения на размер денежного возмещения, которое платит компания, виновная в разливе нефти. Общественники считают необходимым остановить бурение в Арктике, где разлив нефти может вызвать гораздо более серьезные последствия, чем в сравнительно теплых регионах. В числе требований центра тщательно исследовать дно Мексиканского залива. С последним согласен и Тони Кеннон, мэр города Оранж-Бич, который находится на побережье. На дне залива мы обнаружили слои нефти и химикалий толщиной от 10 до 15 сантиметров, которые тянутся на 600 метров. В случае шторма всю эту гадость может выбросить на наши пляжи. Основной виновник разлива нефти компании BP давно выделила средства на очистку залива и выплату компенсации пострадавшим. Но правительство США еще подсчитывает размеры штрафа за ущерб окружающей среде. Этим подсчетом заняты эксперты правительственных учреждений. Независимые ученые и специалисты подозревают, что о последствиях аварии в заливе правительство сообщает им далеко не все.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». В 10-й арбитражный апелляционный суд вернул из дела инициированное по иску фонда Hermitage Capital, юристом которого был Сергей Магнитский, погибший в одном из следственных изоляторов Москвы. Дочерняя структура фонда пытается вернуть себе права на три компании, через которые из бюджета России было похищено, как утверждается, более 5 миллиардов рублей. Накануне коллеги Сергея Магнитского выложили в интернет третью часть фильма «Каста неприкасаемых». На этот раз разоблачение касается сотрудников налоговых служб, которые, по мнению авторов, причастны к афере с бюджетными средствами. Об этом фильме и о деле Магнитского в рубрике «Сетевые разговоры» мы беседуем с корреспондентом «Радио Свобода» Марьяной Тарачешниковой, которая сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Зарегистрированные на Кипре дочки фонда Hermitage Capital не оставляют попыток добиться признания права на 100% долей в уставных капиталах трех незаконно изъятых, по мнению истцов, компаний. Тех компаний, которые стали участницами грандиозной аферы, связанной с хищением почти 5,5 миллиардов рублей из бюджета России. Вопрос о признании прав на компании предстоит решить 10-му апелляционному арбитражному суду. В Hermitage Capital утверждают, что Сергею Магнитскому удалось выявить отчуждение компании компаний и планирующееся хищение средств. Но после того, как он заявил о готовящемся преступлении и причастности к мошеннической схеме сотрудников правоохранительных органов, самого Магнитского арестовали, обвинив в уклонении от уплаты налогов. А в ноябре 2009 года он скончался в следственном изоляторе. Коллеги Магнитского начали кампанию по выявлению и приданию гласности имен тех, кто, на их взгляд, причастен к гибели Сергея Магнитского, и тех, кто с точки зрения кампании получил бонусы от аферы с хищением бюджетных средств. Ранее в интернете были размещены две части фильма «Остановить неприкасаемых», в которых рассказывалось об уровне жизни сотрудников правоохранительных органов, связанных с делом Магнитского. Теперь появилась третья часть, в ней говорится о доходах сотрудников налоговых служб.
Ольга Степанова, 46 лет, начальник налоговой инспекции номер 28 по городу Москве. Замужем за Владленом Степановым, 46 лет, сотрудник строительной компании «Волстрой». Если следить по налоговым декларациям за период с 2006 по 2009 год, совокупный доход супругов составил в среднем 38 381 доллар в год. Однако налоговые декларации Степановых не отражают миллионы долларов на счетах в швейцарских банках. Вскоре после хищения 5,4 миллиардов рублей из российской казны, чита Степановых достроила московскую усадьбу стоимостью 20 миллионов 212 тысяч, приобрела средиземноморскую виллу в Черногории стоимостью 700 тысяч долларов, еще более роскошную виллу и две квартиры люкс в Дубае стоимостью 7 миллионов долларов, а также получила 11 миллионов долларов на счета своих офшорных компаний. Тем самым незадекларированный доход читы Степановых составил 38 миллионов 900 тысяч долларов. Для того, чтобы приобрести все эти активы, семья Степановых должна была бы работать 1013 лет. Семейство Степановых было не единственным, кто обогатился на этом преступлении. Елена Анисимова, первый заместитель Ольги Степановой, руководителя налоговой инспекции 28. Согласно выпискам Credit Suisse, сразу после одобрения незаконного возврата налогов на счета риэлтора Emerald Palace Group была переведена сумма 852 908 долларов для оплаты роскошной квартиры G16, зарегистрированной на имя Елены Анисимовой и ее сына в пятизвездочном комплексе Кемпинский на Палм Джумейра в Дубае. Познакомьтесь и с Ольгой Царевой, еще одним заместителем Ольги Степановой. Согласно выпискам Credit Suisse, также сразу после одобрения незаконного возврата налогов на счета того же риэлтора была переведена 591 тысяча долларов в оплату квартиры 116 в том же комплексе Кемпинский, зарегистрированной на имя Ольги Царевой и ее дочери. В соответствии с расценками комплекса Кемпинский, каждая такая квартира стоит 2 миллиона долларов. Как видно из выписок банка Credit Suisse, оплата за эти квартиры была произведена с того же счета, с которого были оплачены квартиры читы Степановой.
В качестве доказательств этих утверждений авторов в ленте демонстрируются, в частности, выписки счетов поименованных героев фильма в банке Credit Suisse, документы, которые и российское законодательство признает конфиденциальными. Швейцарские банки подобную информацию раскрывают в исключительных случаях при наличии судебных актов, но о подобных судебных решениях ничего не известно. По словам коллеги Магнитского Джеймисона Файерстона, о доходах и расходах сотрудников налоговых инспекций сообщали доброжелатели.
У нас было несколько источников информации. Одним из основных был предприниматель, имевший дело с этими налоговыми инспекторами. Он рассказал, что схема незаконного возврата налогов из бюджета работала к тому моменту уже на протяжении нескольких лет. Когда он узнал о гибели Сергея Магнитского, он связался со мной и рассказал многое из того, что ему было известно. Он сказал: «Бизнес есть бизнес, но убийство — это совсем другое дело». Мой собеседник рассказал, что сотрудники налоговой инспекции клали себе в карман около 40% незаконно возвращенных налогов. По словам нашего источника, он находился в тесном контакте с начальником налоговой инспекции номер 28 Степановой и поэтому имел доступ к подобной информации.
По словам официального представителя Следственного комитета при МВД России Ирины Дудукиной, у правоохранительных органов не было оснований для привлечения к ответственности сотрудников налоговых инспекций, одобривших возврат налогов на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Следователи, кстати, до сих пор не могут найти эти деньги. Ирина Дудукина сообщила, что пока удалось обнаружить 685 миллионов рублей, то есть около 15% от похищенного. Эта сумма всплыла при расследование одного из уголовных дел и проверки деятельности сомнительного банка, говорит Ирина Дудукина.
выясняя, откуда эти деньги попали в данный банк, вышли на то, что они были перечислены как раз вот из той огромной суммы, которая и была под видом возврата налогов украдена из бюджета России. Это составило примерно 15% от суммы. К сожалению, проследить, где оставшиеся деньги, куда они были перечислены и где они сейчас находятся, не представилось возможным, так как все документы банка, через которые это проводилось, сгорели. Поэтому восстановить их невозможно, и, соответственно, найти эти деньги тоже невозможно.
Сказала официальный представитель Следственного комитета МВД России Ирина Дудукина. Валентин.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о начале поставок продовольствия жителям Западной Ливии по новому гуманитарному коридору. Президент Франции Николя Саркози проводит переговоры с главой созданного ливийскими повстанцами Переходного национального совета. В Японии на АЭС Фукусима, поврежденной в результате землетрясения 11 марта, началась закачка радиоактивной воды из здания реактора номер 2 во временное хранилище.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Должна ли либеральная интеллигенция сотрудничать с властью?
Комментарии экспертов.
Уроки Чернобыля и Фукусимы.
Право автора.
Владимир Абаринов о нерентабельности рабского труда.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Государственная Дума России завтра заслушает отчет премьера Владимира Путина о работе правительства в 2010 году. Депутатов прежде всего интересуют планы использования дополнительных доходов бюджета текущего года, что, как считают эксперты, в выборный период является вполне ожидаемым шагом. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Еще в понедельник председатель Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что во время ежегодного отчета глава правительства Владимир Путин будет говорить не только об итогах работы в минувшем году, но и о планах на год текущий. В частности, по его словам, депутатов очень интересует вопрос возможного распределения ожидающихся дополнительных бюджетных доходов. В том, что они обязательно будут, сегодня, похоже, уже никто не сомневается. Федеральный бюджет на текущий год был рассчитан, исходя из средней цены российской нефти Urals, $75 за баррель, однако в первом квартале она уже была более $100. Исходя из этого, по словам главного экономиста финансовой компании «Открытие» Владимира Тихомирова, уже можно прогнозировать и объем дополнительных доходов.
Все зависит от того, какой уровень среднегодовой цены на нефть мы закладываем на этот год. Если исходить из, скажем, цен на нефть в районе $100 за баррель, то мы можем говорить где-то о дополнительных доходах порядка $50 миллиардов или порядка 1,5 триллиона рублей. Это очень существенное увеличение против запланированного бюджета.
Однако вопрос о том, как использовать незапланированные средства, пока остается открытым. Министерство финансов, например, очень не хотели бы их тратить, что позволило существенно сократить дефицит федерального бюджета, установленный сейчас на уровне 3,6% ВВП. В Думе же, что и подтвердил ее глава Борис Грызлов, уже задумывается о дополнительных расходах, прежде всего на социальные программы. Владимир Тихомиров продолжает.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. Реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, в выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах. И этот год, в общем, вряд ли будет исключением. Поэтому со стороны парламента можно ожидать увеличения давления на правительство в сторону того, чтобы существенно расширить расходную часть бюджета.
Руководителю департамента стратегического анализа компании ФБК Игорю Николаеву также более близка позиция Министерства финансов, стремящегося сберечь большую часть дополнительных доходов. Тем более, что траты государства на социальную политику, по его словам, уже сейчас создают серьезные риски для финансовой стабильности государства.
загнали себя в своеобразную ловушку. Чтобы выйти из нее, стали повышать социальный налог. Стали повышать социальный налог. Снизилась предпринимательская активность, инвестиционная деятельность. Начала расти теневая экономика. Теперь даем поручение, чтобы снизить этот социальный налог. В общем, такая чехарда получается. Исходя из этого опыта, конечно, Минфин будет достаточно жестко настаивать на своей позиции, что еще и дальше наращивать социальные расходы – это неправильно. Но совершенно очевидно, что выборный, предвыборный период будут дополнительные социальные траты. Это популизм, это уже, в общем, выборная кампания.
Иначе говоря, можно предположить, что на выполнение новых обязательств, в том числе и в социальной сфере, при изменении благоприятной пока конъюнктуре мировых нефтяных цен, у государства может просто не хватить средств. Так ли это на самом деле? Главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Да, совершенно верно. Резервный фонд существенно сократился в период кризиса. Сейчас он составляет порядка 25 миллиардов долларов. Это против 150 миллиардов, которые мы имели в начале кризиса. Понятно, что если, так сказать, будет серьезное снижение цен на нефть, по каким-либо причинам, будь то укрепление доллара, будь то замедление мировой экономики, будь то какой-то новый финансовый кризис, скажем, кризис госдолга, то Россия окажется в более трудном положении, чем это было 3 года назад, когда был предыдущий кризис.
Что же касается цен на нефть, то прогнозировать их динамику в условиях восстанавливающейся после кризиса экономики и геополитической нестабильности в отдельных регионах мира сейчас крайне сложно. Однако, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, они вряд ли достигнут максимумов 2008 года.
Недавно прозвучали заявления от представителей Саудовской Аравии, что предложение нефти избыточно на рынке. Тем более действуют такие мощные факторы, как сообщение о понижении по прогнозу рейтингу Соединенных Штатов от Standard & Poor's. Поэтому все это будет на самом деле толкать цены на нефть вниз. Я вполне допускаю, что к концу года мы увидим порядка 90 долларов за баррель. И для нас снижение до 90, а может быть до 80, что я считаю очень вероятно, будет очень болезненно.
В том, что в среднесрочной перспективе России не следует рассчитывать на высокие нефтяные цены, уверен и Владимир Тихомиров из финансовой компании «Открытие». В этих условиях, по его словам, правительству при существующей структуре формирования бюджета будет все сложнее его планировать. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, среднегодовая цена российской нефти «Юрал» в текущем году составит 105, а в 2012 году – 93 доллара за баррель. При этом министр финансов Алексей Кудрин уверен, что в ближайшие 2 года она может падать еще ниже – до 60 долларов.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». В больницах Минска по-прежнему остаются десятки пострадавших в результате взрыва в метро 11 апреля. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Какие чувства испытывают по этому поводу граждане России? Как они относятся к Беларуси, еще не так давно входившей в состав Советского Союза, к ее жителям и к ее высшему руководству? Об этом пойдет речь в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство россиян, по данным социологов, заявляют о своем хорошем или очень хорошем отношении к Белоруссии. В таком контексте трагедия, произошедшая в этой стране, конечно, не может не найти отклика в сердцах российских граждан, отмечает социолог Леонид Седов.
Можно, конечно, без всяких опросов предположить, что сочувствие жителям Минска после этого теракта будет иметь большие проценты. Как могут, например, москвичи, да и вообще жители России, не сочувствовать народу, которому вообще испытывают симпатии. Ну, а кроме того, наш собственный опыт таков, что легко представить себе этот теракт могут люди, и, конечно же, сочувствие в таких случаях обеспечено.
Вот вы сказали, что россияне с симпатией относятся к белорусам. Как это выражается в цифрах?
Левада-центр, когда спрашивал, каково в общем отношение к Беларуси как к стране, то на уровне почти 80% было положительное отношение. Где-то поменьше, 3% были, скажем, в Москве и Питере отношения похуже. Наилучшие показатели в крупных городах Центральной России и на Урале. Ну, кроме того, можно отметить, конечно, некоторую динамику. По последним данным, в марте нынешнего года 73% ответили положительно. А, скажем, в 2010 году такой процент был выше, 79%. В 2005 году 78%. То есть произошло некоторое снижение. И довольно-таки очевидно, что это снижение по отношению к Беларуси произошло, видимо, за счет тех репрессий, тех событий, когда репрессии по отношению к оппозиции были предприняты. В целом, хотя не очень многие люди слышали об этих событиях, о подавлении оппозиции, 54% слышали, а 40% не слышали. Тем не менее, в основном суждением к подавлению оппозиции относилось 26%, а с одобрением и пониманием 13%. То есть, все-таки вдвое большее число людей осудили действия властей.
То есть, россиян, стало быть, все-таки смущает наличие в Беларуси авторитарного режима?
Да, безусловно. И надо сказать, что к самому Лукашенко опросы показывают отрицательное отношение у 48%, и только 33% относятся к нему положительно.
А что стоит за высокими цифрами хорошего отношения к Белоруссии и к белорусам? Совместное прошлое, что-то еще?
Ну, совместное прошлое. Очень многие люди считают, что Белоруссия развивается по такому пути, который импонирует здесь многим. То есть такое воспроизведение некоторых советских отношений советского времени и в экономике, и в политике. Мы знаем, что очень наши люди ностальгируют по такого рода прошлому и, соответственно, видят в Беларуси некоторую такую реплику советского прошлого. Но потом существует такой миф, что там и жизненный уровень повыше, и безопасность, и стабильность существует. Но насчет безопасности, вот сейчас вот взрыв в метро нарушил эти представления.
Скажите, а отношение к Александру Лукашенко менялось со временем?
Да, были моменты, когда отношения между Лукашенко и нашей властью напрягались. Лукашенко позволял себе такие высказывания довольно резкие в адрес России, говоря о том, что вот он хочет интеграции, а Россия, мол, в лице ее руководства срывает планы построения союзного государства. Были моменты, когда вокруг нефтяных цен и ввоза белорусских продуктов на территорию России возникали трения. В эти моменты наше население, как всегда, встает на сторону своей власти, и в эти моменты ухудшается отношение к Белоруссии и к белорусам. Вот, а что касается общего такого все-таки высокоположительного отношения, то тут еще играет роль и такое представление, что вообще-то белорусы такой же народ, как и мы, то есть это не просто родственные народы, а даже один народ. Вот в каких-то опросах у нас было выявлено, что люди не считают Белоруссию независимым государством, а народы считают просто одним народом.
Это был социолог Леонид Седов. Что касается взаимоотношений России и Беларуси, то тут относительное большинство, 39% опрошенных Левада-центром, считают оптимальной такую ситуацию, при которой две страны образовали бы союз суверенных и независимых государств, сохраняющих свои конституции и вооруженные силы. А еще 13% вообще считают нецелесообразным создание союза России и Беларуси в любой форме.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о ситуации в Петербургском университете, где профессор потребовал сменить руководство вуза. О Дуновской конференции в Киеве накануне 25-й годовщины Чернобыльской аварии и о либерализации валютного рынка в Беларуси, а также о съезде Компартии Кубы. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». А подробнее о том, что ждет вас в эфире «Радио Свобода» в ближайший час, вы можете узнать на странице программы «Время свободы» на сайте свободанews.ру. Оставайтесь в эфире и на сайте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По возвращению в 2003 году в Республику Дагестан вступил в банк.
В Комитете госбезопасности Беларуси сообщили, что по делу о взрыве в Минском метро...
Английское правительство заверило меня в том, что мы можем приступить к осуществлению.
Был ряд чрезвычайных происшествий, и мы отреагировали...
Психологическое воздействие оказывалось от членов коллегии. То есть от...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».